Радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. С вами в студии этот час будут Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Сегодня 22 марта, понедельник. Это значит, что мы снова в прямом эфире. Сегодняшняя программа будет вот о чем. Врачи просят локдаун для Краматорска и Славянска. 18 марта 2014 года в Москве был подписан так называемый договор о присоединении Крыма. Россия потребовала от Украины приказа, чтобы ВСУ открывали огонь в ответ на Донбассе только после приказа украинского Минобороны. Об этом сообщил российский представитель в нормандском формате Дмитрий Козак в письме переговорщикам от Франции, Германии и Украины по итогам их встречи, которая состоялась 18 марта. По его словам, Минобороны должно было опубликовать такой приказ еще в июле прошлого года, потому что это было одним из условий перемирия на Донбассе. Украинский же переговорщик Андрей Ермак в своем ответе коллегам отверг ультиматум, заявив о, цитата, «манипулятивном характере предложенных господином Козаком выводов». Как Россия и Украина договорились контролировать перемирие летом прошлого года? Почему Дмитрий Козак требует от ВСУ стрельбы только после приказа Минобороны? И как можно поддерживать мир на фронте на Донбассе, где между сторонами конфликт иногда по нескольку сотен метров? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Сегодня это эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич, советник по информационной политике главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Алексей Арестович и военный эксперт Центра исследований армии конверсии и разоружения Игорь Левченко. Звоните к нам по номеру 0800 300 430, давайте свои вопросы, высказывайте свои мнения, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ну, как обычно, начнем наш выпуск с новостей. О них вам расскажет моя коллега Ольга Стрижова. Ей слово.
Добрый вечер. За минувшие сутки российские гибридные силы 4 раза нарушали режим прекращения огня, сообщает штаб операции Объединенных сил. Нарушения зафиксированы вблизи Водяного и Лебединского. Украинские военные не пострадали. В свою очередь группировка ДНР заявила об одном случае обстрела своих позиций в районе Саханки. Группировка ЛНР нарушений не фиксировала. 7893 новых случая заражения коронавирусом лабораторно подтверждено в Украине за минувшие сутки, сообщает Минздрав. Также зафиксировано 157 летальных случаев. На данный момент уже в 14 регионах Украины превышен показатель госпитализации больных из-за коронавируса. Город Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская, Черновицкая области находятся в красной зоне. Луганская, Донецкая в оранжевой. В Донецкой области сообщили про 210 новых заболевших и 8 смертей. В Луганской области зафиксировано 17 новых заболевших. Группировка ЛДНР сообщает только о 3 летальных случаях. С сегодняшнего дня, 22 марта, в Украине стартует 2-й этап вакцинации от COVID, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга. Он пояснил, что к проведению вакцинации помимо мобильных бригад добавляются еще пункты прививок в количестве 565 единиц. На 2-м этапе начнется вакцинация семейных врачей. С прибытием новых вакцин также начнется вакцинация работников социальной сферы, общественного здоровья и людей старше 80 лет. Степанов отметил, что в целом в рамках 2-го этапа вакцинации планируется запустить более 2500 пунктов прививок, которые будут развертываться по мере поступления вакцины. Украина не согласилась на условия, выставленные заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком после последней видеоконференции советников лидеров стран Нормандской четверки. Об этом написал глава Офиса президента Андрей Ермак в письме к нормандским советникам. При этом он отметил, что заявления Козака несут манипулятивный характер. Напомню, Козак предложил политсоветникам Нормандской четверки письменно зафиксировать запрет на открытие ответного огня на Донбассе со стороны вооруженных сил Украины без разрешения руководства. Кроме того, Козак инициирует изменения принцип организации заседаний в нормандском формате, ввести принцип ротации на переговорах, чтобы функцию председателя выполнял каждый из 4 участников по очереди. Украинская сторона на требования не согласилась, отметив, что именно российская сторона отказалась от проведения консультаций подгруппы в условиях существенной эскалации ситуации в зоне конфликта, что в очередной раз показывает ее незаинтересованность в неуклонном соблюдении дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. Новости региона. В оккупированных Лутугино, Георгиевке и Успенке приостановлено водоснабжение из-за аварии на Лутугинском магистральном водоводе, сообщает группировка ЛНР. Закончить ремонтные работы и возобновить водоснабжение планируется до ночи. 21 марта в Торецке в результате дорожно-транспортного происшествия погибло 2 водителя легковых автомобилей, 3 пассажиров пострадали. Все пострадавшие являются молодыми людьми в возрасте от 15 до 19 лет. Их госпитализировали в центральную городскую больницу Торецка. На 40 минут быстрее теперь будет следовать поезд Константиновка-Харьков, сообщает Укрзалезница. Изменения в графике вводятся с 28 марта. Из Константиновки поезд будет отбывать в 6 утра и прибывать в Харьков в 10:22. Обратно из Харькова поезд отправится в 15:55, приедет в Константиновку в 20:01. Поезд продолжит курсировать ежедневно, кроме вторника и среды. В расписании движения поезда также появятся две новые остановки – Райгородок и Форпостная. Мобильное подразделение Щатбанка проведет выездные приемы вблизи линии разграничения в Донецкой области. Запланирована работа в трех населенных пунктах. 23 и 26 марта в Авдеевке, 24 в Мирнограде, 25 в Новолуганском. Время работы мобильных подразделений с 9:30 до 15:00. Новости спорта. Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик, уроженец Краснодона, нокаутировал чилийского спортсмена Хосе Санчеса и защитил титул WBO International. Украинец на третьей минуте третьего раунда нанес сопернику серию ударов. Рефери остановил бой, не дав довести до падения Санчеса. Беринчик одержал победу техническим нокаутом. Теперь в активе краснодонского боксера 15 профессиональных поединков. Каждый из них закончился для украинца победой, 9 нокаутом. После боя Беринчик заявил, цитата, «Хочу вызвать Артема Лобова на поединок на голых кулаках. Артем, давай устроим драку. Я на Донбассе только и дрался на кулаках». Артем Лобов, 34-летний ирландский боец смешанных единоборств российского происхождения, выступавший ранее под эгидой UFC. И о погоде. Завтра, 23 марта, в Донецкой и Луганской областях ожидается ночью мокрый снег, днем дожди. Температура ночью опустится до 2 градусов мороза, днем 5 градусов со знаком плюс. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Берегите себя и легкой рабочей недели.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Прямо сейчас к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Добрый вечер, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Через несколько минут мы начнем разговор в студии в прямом эфире, в котором вы традиционно сможете принять участие по номеру 0800 300 403. Традиционно же звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Ждем ваших звонков. Мы поговорим о том, как Россия и Украина договорились контролировать перемирие летом прошлого года. Почему Дмитрий Козак требует от вооруженных сил Украины стрельбы только после приказа Минобороны Украины? И как можно поддерживать мир на фронте, когда между враждующими сторонами на Донбассе порой всего несколько сотен метров? Дождитесь разговора в студии.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Пока к другим важным темам дня. Установить дополнительные карантинные ограничения в городе призывают врачи Краматорска. Количество больных неуклонно растет. За минувшие выходные, например, заболели 365 человек. В начале месяца столько фиксировали только за одну неделю. При этом вирус мутировал, и теперь бороться с его осложнениями стало труднее, а привычные методы уже не столь эффективны. Что думают горожане и чиновники о возможном локдауне, узнавал мой коллега Никита Луцкий.
В ковидном отделении 3-й горбольницы Краматорска заканчиваются места для пациентов. Из-за роста количества больных коронавирусом пришлось освободить кардиологическое отделение. Сегодня в стационаре более 100 человек. Большинство подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Лечение симптомов – это все, что могут сделать врачи. Но далеко не всегда такое лечение помогает, говорит пульмонолог Виктория Никулина.
Иногда настолько сложное течение этого заболевания, что мы не можем помочь пациенту, и от этого становится тяжело. Это сложно. Когда на твоих глазах ты понимаешь, что ты делаешь правильно, все как положено, но только у каждого своя чувствительность и свое восприятие инфекции и осложнения этой инфекции. Вот здесь это очень тяжело, когда ты прощаешься с человеком.
На прошлой неделе дошло до того, что места в больнице закончились, поэтому пришлось направлять больных в инфекционную больницу Константиновки. Впрочем, краматорским врачам легче не стало. Часто смены длятся по 12 часов, говорит Виктория Никулина, но тем не менее надо каждый день выходить и буквально вытягивать людей из того света, потому что легких случаев здесь не бывает.
У всего коллектива, кто работает с такой группой пациентов, есть внутренний стерженек. Есть такое слово «надо». Я говорю о внутреннем долге, вот это «надо».
Зимний локдаун, который вводили в Украине после Рождества, здесь почувствовали через неделю, вспоминает главврач 3-й больницы Владимир Гетманов. Количество пациентов снизилось. Возможно, пришла пора, считает доктор, вновь прибегнуть к существенным карантинным ограничениям, говорит Владимир Гетманов.
Более тщательное соблюдение карантинных мероприятий поможет. Люди, к сожалению, относятся безответственно. Мы видим это на рынке, мы видим это в магазинах, по большому счету. Видим это везде, на открытии каких-то мероприятий, да, нужно ужесточать соблюдение требований карантина.
Родственники пациентов в больнице тоже считают, что в торговых центрах следует вести более тщательный контроль за соблюдением санитарных правил, говорит краматорчанка Оксана.
Это выдача масок, чтобы маски действительно менялись, а не стирались людьми. Это выдача, какие-то дезинфекции действительно рук, чтобы не просто стояло, а стоял человек и дезинфицировал руки, чтобы количество людей не превышало, да, и... Допустим, мне на рынке лучше, там свежий воздух. В супермаркете все закрыто, дышать нечем.
О том, что количество заболевших коронавирусом в городе растет, слышали многие. COVID-19 перенесли более 8500 горожан. Чтобы городская система здравоохранения выдержала, следует усилить карантин, убежден житель Краматорска Вадим.
Наверное, сейчас, в условиях того, что сейчас происходит в Краматорске, то, наверное, это будет актуально. Но именно сейчас, а не через 2-3 недели, когда, как это был предыдущий карантин, когда уже все здесь пошло на спад, а у нас вводят карантин и закрывают людей. Эта превентивная мера должна была, наверное, уже недели две назад была здесь введена с какими-то ограничениями определенно. Вот они должны быть, конечно, продуманы, разумны.
В городском отделе здравоохранения не паникуют, но количество заболевших коронавирусом вызывает беспокойство. Если переоборудовать некоторые отделения для лечения больных ковидом можно, то увеличить количество медсестер и докторов практически невозможно, говорит начальник отдела здравоохранения Краматорского горсовета Андрей Петриченко.
Мы увидели 365 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Для сравнения, за прошлую неделю у нас было 416 случаев, за предыдущую неделю 360. То есть мы сейчас видим за выходные, это практически недельный уровень заболеваемости. Это я думаю, что действительно нужно ужесточать запреты массовых мероприятий, каким-то образом ограничивать места массового скопления людей, поскольку заболеваемость растет, и действительно лечебная сеть работает определенно.
Сейчас все города Донецкой области отнесены к оранжевому сектору вирусной опасности, но у городских властей есть полномочия вводить дополнительные ограничения на местном уровне. Для этого необходимо коллегиальное решение специальной комиссии. Дополнительные ограничения могут ввести в ближайшее время. Никита Луцкий, Радио Донбасс, Реалии.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Восемнадцатого марта 2014 года в Москве был подписан так называемый договор о присоединении Крыма к России. Как сегодня Кремль руководит захваченной территорией? Об этом в своем блоге рассуждает политический обозреватель Радио Свобода Виталий Портников.
Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Договір про приєднання так званої незалежної Республіки Крим і такого ж незалежного у лапках Севастополя до Російської Федерації було урочисто підписано 7 років тому. І тепер фотографії з церемонії є частиною російських підручників з історії. Все це до певної міри нагадує те, як Радянський Союз у сталінські часи приєднував Латвію, Литву і Естонію. Однак навіть Йосип Сталін після окупації цих балтійських країн вирішив витримати, хоча б якісь легітимні процедури. У всіх трьох окупованих країнах пройшли так звані парламентські вибори, але вони відбулися. Були зібрані сесії нових парламентів. Звичайно, всі депутати були представниками комуністичного блоку, але це все ж таки були тільки що обрані депутати. І саме ці депутати обрали нове керівництво своїх країн і звернулися до Радянського Союзу із проханням прийняти Латвію, Литву і Естонію до складу Радянського Союзу. З точки зору міжнародного права це було абсолютно нікчемне рішення, тому що всі розуміли, вибори відбувалися під автоматами Червоної армії. Депутати засідали під автоматами Червоної армії. Однак, якщо подивитися на законодавство Латвії, Литви і Естонії, ми бачимо, що Сталін принаймні уважав процедуру, яка в цих країнах була конституційною ще до їхньої окупації Радянським Союзом. Путін не спромігся навіть на це. Ну, давайте подивимося, з ким Путін підписував угоду про приєднання Республіки Крим і Севастополю до Російської Федерації. Одна людина поруч з ним – це Ексю, голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обраний на цю посаду Верховної Ради Автономної Республіки Крим, яка була, у свою чергу, обрана ще в той час, коли ніяких сумнівів в тому, що Крим – частина України, не було. Ніяких нових виборів до Верховної Ради Республіки Крим, звичайно ж, не відбувалося. Фактично, депутати цієї Верховної Ради не мали ніякого мандату ані на проголошення незалежності Автономної Республіки Крим, ані на проведення референдуму про приєднання Республіки Крим до Російської Федерації, хай 100 разів фейково, але в будь-якому разі вони не могли це робити. У них не було для цього жодних правових механізмів, які були б прописані в українській чи хоча б у кримській конституції. Та й сам Аксьон був затверджений на посаду керівника кримського уряду за поданням колишнього президента України Віктора Януковича. Тобто Янукович написав листа до кримського парламенту вже тоді, коли був усунутий з цієї посади Верховною Радою України і коли він залишив територію України. Тобто фактично жодного права подавати кандидатуру Аксьонова на посаду голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим він не мав. Аксьонов був звичайнісіньким узурпатором влади. Однак там хоча б засідав цей парламент, так званий кримський, хоча теж під автоматами вже не червоної, ну такої майже червоної російської армії. А от людина інша поруч з Путіним. Народний мер Севастополя Чали. Хто його взагалі кудись обирав? Ніяких виборів мера Севастополя ніколи не було. І в український час мера міста не обирали, і в російський, як ми бачимо, з обранням керівника міста якось не задалось. В будь-який момент можна було б погодитися з тим, що мер міста Севастополя не Чали, а інша якась людина, яку вигукнули на мітинг. Ніяких повноважень щодо рішення Севастополя про вихід з України, щодо оголошення Севастополем незалежності, взагалі подумайте, який ідіотизм. Щодо приєднання Севастополя до Російської Федерації Чалий не мав просто тому, що він не мав ніякого мандату мешканців Севастополя. Можна скільки завгодно говорити, що більшість тих, хто жив у цьому місті, була за приєднання до Росії, однак ми ж цього не знаємо. Чалий – це просто людина з вулиці, яку з вулиці привели до Кремля. Як практично такою самою людиною з вулиці був і Аксьонов. Путін підписував свою найважливішу в кар'єрі угоду про приєднання Криму і Севастополя до Росії із двома узурпаторами. І тоді виникає питання, а хто ця третя людина, яка знаходиться між цими узурпаторами? Може, вона також відчуває себе узурпатором влади і саме тому підписує такі документи? Ось про що будуть згадувати в тих підручниках історії, які вийдуть після Путіна. Я думаю, що фотографії з Чалим і Аксьоновим там точно не буде. Хай щастить.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Переходим к разговору в студии. Россия потребовала от Украины приказа, чтобы ВСУ открывали огонь в ответ на Донбассе только после приказа украинского Минобороны. Об этом сообщил российский представитель в нормандском формате Дмитрий Козак в письме переговорщикам от Франции, Германии и Украины по итогам их встречи 18 марта. По его словам, Минобороны должно было опубликовать такой приказ еще в июле прошлого года, потому что это было одним из условий прекращение огня на Донбассе. Украинский переговорщик Андрей Ермак в своем ответе, тоже письменным коллегам, отверг ультиматум, заявив о, цитата, «манипулятивном характере предложенных господином Козаком выводов». Как Россия и Украина договорились контролировать перемирие летом прошлого года? Почему Дмитрий Козак требует от ВСУ стрельбы только после приказа Минобороны? И как можно поддерживать мир на фронте, где между сторонами порой всего несколько сот метров? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. С нами уже эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич по телефону. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
Присоединяется, очень надеюсь, к нашему разговору советник по информационной политике главы Офиса президента Украины Андрей Ермака Алексей Арестович. Расспросим его, о чем же шла речь на встрече советников глав Нормандской четверки в четверг на прошлой неделе, потому что, ну, очень разное видение, судя по письму Дмитрия Козака и Андрея Ермака, того, что там обсуждалось и до чего было договорено. Также ждем, что к нам присоединится военный эксперт Центра исследования армии конверсии и разоружения Игорь Левченко. Спросим его вообще, реально ли перемирие в таких условиях, когда стороны порой находятся в нескольких сот метрах друг от друга, без существования какого-либо координационного механизма. Ну, мы видим, что он, по словам украинской стороны, есть, но почему-то не работает. Обращаюсь к нашим слушателям. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Также ваши реплики и вопросы ждем на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора, и в Фейсбуке «Донбасс Реалии». Игорь, ну, ваше впечатление о, наверное, заявлении, я вас прошу, Дмитрия Козака, после того, как они посовещались вместе с украинским, французским и немецким коллегой в четверг в формате видеоконференции, Дмитрий Козак потребовал письменного закрепления приказа о том, что вооруженные силы Украины будут открывать ответ на линии соприкосновения только после приказа Минобороны, командиров непосредственно. Сейчас, напомним, у военных на Донбассе есть право отвечать на провокации огня противника огнем. С вашей точки зрения, вот зачем он потребовал такого от украинской стороны? И, кстати, отметил, что это было одним из условий перемирия, которое было объявлено летом прошлого года, 27 июля прошлого года. Вы верите в то, что Украина пошла на такое, согласилась на это, но проигнорировала вот такую вот договоренность?
Ну, я не присутствовал, как говорится, при переговорах, поэтому сказать, пошла ли Украина на такое именно в явном виде, чтобы это было прописано черным по белому, я не могу. А с другой стороны, вопрос о формулировках, которые использовались при договоренности. То есть в той или иной мере закамуфлировано это могло быть, что после приказа вышестоящего начальства, то есть чтобы лишить войска на линии соприкосновения права самостоятельно принимать решение о начале ответного огня. И косвенно это может быть подтверждено. Я хочу напомнить первые дни перемирия. Помните, там слухи про то, что чуть ли не опечатывали боекомплект, и про проверки и так далее и тому подобное. То есть, по крайней мере, разговор об этом вполне возможно шел. То есть я не отвергаю такой возможности. Были ли договоренности? Ну, это надо быть, ну, мягко говоря, не в неадекватном состоянии, чтобы подписаться под таким условием. Потому что даже с точки зрения, ну, обычного, скажем так, процесса принятия решений, то есть времени, которое необходимо, связаться условно с Киевом, получить приказ, да за это время на линии соприкосновения там ничего целого не останется. Поэтому я очень сомневаюсь, что именно в таком прямом виде это было. С другой стороны, Козак, он продолжает гнуть свою линию, то есть он требует от Украины невыполнимых условий, Украина, естественно, будет отказываться, и при этом на следующем этапе Россия будет предлагать очередные свои компромиссы. То есть, хорошо, например, у нас должен быть СЦКК, который де-факто не работает, давайте мы его сделаем вместе с боевиками. И помните, такие попытки уже были, когда пытались организовать инспекцию на украинские позиции с участием боевиков. То есть это старый трек, который Россия просто настойчиво с разных сторон, она будет продолжать его пытаться продавить.
Игорь, а вот с вашей точки зрения, ну, а группировки ДНР и ЛНР вроде бы дали приказ не открывать огонь после, без приказа, ну, руководителей так называемых, называемой народной милиции. Есть у вас такая информация о том, что вот они сделали такое, а Украина нет?
Такой информации у меня нет, но с другой стороны, давайте еще раз разницу восприятий. И то, как Россия пытается поставить на один уровень так называемый ЛНР и ДНР и Украину. То есть формально, да, там есть руководство народной милиции. Какой-то такой аналог якобы террористического министерства обороны. Но с точки зрения, если мы смотрим реальную ситуацию, то есть группировки, они не самостоятельные, они контролируются Москвой, это раз. И фактически так называемое руководство народной милиции – это некий аналог украинского штаба операции объединенных сил. То есть по количеству приданных сил и по месту расположения. Но Россия, Козак не требует, даже не заикается о штабе ООС. Козак говорит о приказе Минобороны. То есть он сознательно пытается поставить на одну чашу весов, на один уровень так называемый ЛНР, ДНР и украинское государство. И это он будет делать раз за разом. До тех пор, пока наша сторона не пропустит неудобную для себя формулировку.
Господин Тышкевич, а вы вообще поняли вот условия перемирия, которое было достигнуто в летом прошлого года, 22 июля договорились, 27-го оно вступило в силу. Вот как должен работать вот этот вот координационный механизм, который, ну, наверняка ж как-то должно быть контролироваться это перемирие кем-то или чем-то, какие-то договоренности должны были быть. Вы поняли вообще, как Украина рассчитывала контролировать режим прекращения огня?
Как с точки зрения самих договоренностей и идей, то есть, да, говорили о возобновлении работы СТКК, возобновлении, скажем так, совместного контроля. Но без, я напомню, что СТКК – это Украина и Россия, то есть боевиками там не пахнет, на минутку.
Но они там есть сейчас де-факто.
Да, но Россия, естественно, не хочет реанимировать такой формат, она желает туда вводить именно боевиков, а сама дистанцироваться. И таким образом уйти от формата, что она является участником конфликта. Вполне логично. То есть и на фоне такой политики Российской Федерации, без обязательств с российской стороны именно контролировать, но я не знаю, на что рассчитывал официальный Киев.
Сейчас перед поездкой, точнее не поездкой, я прошу прощения, была, естественно, в формате видеоконференции совещание политсоветников глав стран-членов Нормандской четверки. Андрей Ермак заявил следующее. Украина, как никто, заинтересована в возвращении к режиму тишины, поскольку из-за его нарушения погибают именно украинские военные, гражданские лица на украинской земле. Именно с этим вот таким пресетом он пошел на встречу с, в частности, Дмитрием Козаком. Ваше впечатление, Игорь? Андрей Ермак хотел вернуть перемирие на Донбасс вот только совместным заявлением. После этого, ну вот и по словам Дмитрия Козака, и по его собственным словам, требовал он как раз вот совместного заявления политсоветников, что мы поддерживаем режим прекращения огня. То есть с точки зрения Андрея Ермака достаточно было создать вот такое вот, опубликовать вот такое вот совместное заявление. Такая его политическая цель была.
Если мы говорим о политических заявлениях и реальных действиях, ну, я очень люблю старый одесский анекдот, где есть прекрасная фраза «Вам шашечки или поехать?». Вот заявление – это шашечки. Дело в том, что сам режим прекращения огня, тема урегулирования на Донбассе, она была одной из магистральных, либо одной из ключевых политической риторики президента Зеленского. И провал этого режима, провал этих договоренностей, это, с одной стороны, естественно, есть вина России ключевая, но, с другой стороны, на внутреннем поле окружение президента, возможно, боится, что его политические оппоненты будут говорить, ну, вот видите, Зеленский обещал, Зеленский не сделал. И в таком случае просто хоть любое политическое заявление, которое можно показать, которое можно продемонстрировать, что вот видите, мы же все-таки все равно добились там от России какого-то слова. Ну, хорошо, я понимаю эту логику с точки зрения внутриполитических процессов, внутриполитической борьбы, но с точки зрения реальности на Донбассе, ну, я затрудняюсь видеть в этом логику.
Игорь, а если все-таки Украина давала добро на вот такой вот приказ от Министерства обороны о том, что не открывать огонь в ответ без соответствующего приказа, сейчас как выглядит украинская делегация, ну вот в глазах Франции и Германии, вы допускаете, что именно Украина может саботировать то, на что согласилась в прошлом году? Вот такая вот непоследовательность.
Если Украина подписалась под такой формулировкой, что это, ну, одна из крупнейших внешнеполитических ошибок Украины с момента начала войны.
Присоединился к нашему разговору Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Украины по информационной политике Андрей Ермак. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей, расскажите, пожалуйста, ну, вот ваша информация по поводу того, о чем шла речь в четверг на встрече советников глав стран Нормандской четверки. Каким образом Андрей Ермак хотел добиться возвращения режима тишины на Донбассе? То есть его цель, как переговорщика, в этот момент была выпустить совместное заявление советников Франции, Германии, России и Украины или чего-то большего? Может быть, какой-то координационный механизм о новом договориться или имплементировать то, о чем договорились еще летом прошлого года?
Ну, ни первое, ни второе. Координационный механизм новый имплементировать – это российская история. Они очень старательно хотят в рамках того плана урегулирования, которое предложили так называемые народные республики, временно оккупированные районы Луганской и Донецкой области с оккупационной администрацией, хотят пропихнуть дополнительный координационный механизм, чтобы повторилась история с Шумами, где они сначала угрожали нанести удар по украинским позициям, потом требовали совместной инспекции. Это не пройдет. И второе, это как часть, меньшая фигура большего плана включить нас в прямые переговоры с вот этими ЛНР и ДНР, так называемыми, что является целью российской политики, которая не меняется с лета 2014 года. Это тоже не пройдет. Никаких новых документов мы не планировали ни составлять, ни подписывать. Цель была простая. Еще раз на уровне политических советников подтвердить верность тем соглашениям, которые были заключены 22 июля 2020 года. Все. Ни больше, ни меньше.
И как результат?
Результат очень простой. Для того, чтобы это сделать, в рамках ТКГ на следующий день после видеоконференции политических советников Ермак предложил провести внеочередное заседание подгруппы по безопасности. И россияне отказались. Ну, теперь понятно, кто хочет мира до Донбасса. На Донбассе кто не хочет прекращения полного и всеобъемлющего прекращения огня, возвращения к нему. И кто рассказывает сказки про украинские наступления и зачем.
Алексей, Дмитрий Козак в письме, разосланном после вот этой вот встречи в формате видеоконференции, напомнил, что по его данным, Украина в июле прошлого года дала добро не открывать ответный огонь без приказа руководства вооруженных сил Украины. И об этих приказах нужно было уведомлять контактную группу. Был такой создан механизм? Давала добро Украина на подобный механизм?
Ну, давайте почитаем, что вот на сайте ОБСЕ находится. Да? Ответный огонь в случае пункт Е, так называемый, в русскоязычном варианте. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства вооруженных сил Украины, руководства вооруженных формирований ОРДЛОУ, после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм, об издании таких приказов будет уведомлена ТКГ. Значит, приказ был издан, ТКГ была уведомлена. Более того, там есть пункт о публичном заявления этих приказов, да, они были заявлены. То есть Украина выполнила все свои обязательства в этом отношении.
Ну, то есть, чтобы понимать, Украина не давала таких обязательств не открывать ответный огонь без приказа Минобороны, а оставила для себя лазейку, возможность открывать огонь в ответ, если режим тишины после того, как Украина запросила его через совместный центр контроля и координации, не вводится.
Минобороны не командует войсками. Войсками командует, тем более в зоне конфликта, командование операции объединенных сил. Оно выдало соответствующее разъяснение. Более того, такие объяснения были от Офиса президента, от Министерства обороны и от главкомата сухопутных войск. Вернее, не сухопутных войск, вернее, вооруженных сил Украины. И надо понимать, что не существует практики ни в НАТО, ни в Европе дублирования международных соглашений на военными органы. Военные органы отдают свои приказы, которые содержат там кому, как, в какие сроки выполнить и прочую информацию, которая не нужна в публичном пространстве. Поэтому, но тем не менее, ссылка в этих приказах есть на соответствующее соглашение. Мы полностью выполняем то, что подписано 22 июля, и не видим необходимости пересматривать то, что там подписано, и не требуем такого пересмотра. Единственное, что требовал Ермак как политический советник, это еще раз подтвердить, даже не подтвердить, а просто технически вернуться к полному всеобъемлющему прекращению огня, которое более-менее продержалось 6 месяцев, а последние 2 месяца часто нарушаются российской стороной.
Вот это требование, не открывать огонь без приказа Минобороны, во время встречи в советников Нормандской четверки от Дмитрия Козака звучало, или это уже та фраза, то требование, которое появилось в письме, разосланном постфактум?
Нет такого требования, не открывать приказ без приказа Министерства обороны открывать огонь. Это неграмотно, ни с военной точки зрения, ни с юридической.
Нет, но этого же просит Дмитрий Козак, Алексей. Я понимаю, что это может быть неграмотно, да?
Но... Лишний раз показывает, с кем и с чем мы имеем дело. Что это безграмотная формулировка, которая носит пропагандистский характер. Для того, чтобы на Донбассе установилась тишина на линии фронта, не надо ни дополнительных приказов Министерства обороны, ни там, заявлений сторон, ничего. Просто прекратить стрелять. Повторю знаменитую фразу. И именно этого не хотят сделать россияне. Они, правда, не регулируя уровень насилия, ну, скажем так, в необходимом для них мере, как они считают, для того, чтобы оказывать соответствующее воздействие на информационное пространство и давление на военно-политическое руководство Украины и еще и Франции и Германии, как участников и посредников этого нормандского формата. И ОБСЕ. Все. Не стреляйте, выполняйте соглашение, которое достигнуто 22 июля, и вопрос решен. Без дополнительных указаний, без там, каких-то там еще там, механизмов дополнительных. Все, что подписано, все выполняется с нашей стороны. И этого достаточно.
Алексей, ну видим, что недостаточно. Почему Андрей Ермак на эту встречу советников Нормандской четверки не поехал с каким-то новым, возможно, предложением о верификации вот этого прекращения огня, если ну, не работает этот тот механизм, о котором договорились в июле прошлого года? Есть ли какие-то идеи у украинской делегации, были ли они озвучены в четверг?
Да, у украинской делегации есть идеи. Идея заключается в том, что российская сторона должна прекратить стрелять. Все. Это главная идея. Какие дополнительные механизмы верификации, о чем мы говорим, кто будет и как верифицировать. Другое дело, что мы говорим об усилении роли ОБСЕ, это да. Потому что с нашей стороны в настоящий момент 13 патрулей катается от 12 до 13 ОБСЕ, а с российской одна с оккупированной. Почему? Потому что ОБСЕ, ну скажем так, находится в сложных обстоятельствах. И не всегда проявляет достаточно воли для того, чтобы добиться увеличения количества патрулей и попадания в те зоны, куда их российские оккупанты пускать не хотят. О каких верификациях мы говорим, если существующие механизмы не действуют, блокируются российской стороной? Они просто физически не пускают патрули ОБСЕ на место, где, например, случились вооруженные инциденты и где они могли бы проверить. Хотя мандат миссии, уже существующий мандат миссии ОБСЕ предполагает мониторинг и верификацию. Так называемую, но их физически не пускают. Но мы придумаем еще один механизм, допустим, и он по-прежнему не будет выполняться. Вы поймите, это Россия. Она с Турцией подписала, где договор о том, что там прекращение огня в Сирии соответствующий, несколько последовательность договоров, каскад договоров. И сегодня снова отбомбилась в нарушении этих договоров. Это при том, что в Сирии ни у кого, ни у, Россия признает свою ответственность. Она говорит, что нас там есть. А у нас они пытаются действовать в режиме «их там нет», вернее, «нас там нет», и со всеми вытекающими последствиями. Я бы говорил об увеличении роли ОБСЕ, о том, что нужно более болевые усилия со стороны ОБСЕ относительно верификации. А создание новых механизмов нагородить для того, чтобы они не выполнялись так же, как старые, я не вижу никакого смысла.
Алексей, для наших слушателей давайте напомним, как было договорено в летом прошлого года контролировать режим прекращения огня. Вот какой это механизм, собственно говоря? Вот не проводить диверсионные операции, не проводить снайперский огонь, не стрелять, не запускать беспилотники. Как это все должно было контролироваться тогда? Как было договорено?
Договорено было очень просто. Значит, есть пункты оговоренные. И руководство вооруженных сил Украины, вооруженных формирований ОРДЛОУ должны публично заявить об издании приказов с перечислением всех указанных мер и подтвердить, что данные приказы о прекращении огня соответствуют настоящим мерам. СММ ОБСЕ будет содействовать и оказывать поддержку сторонам в выполнении данных мер, согласованных ими, без ущерба установленным процедурам информирования или любым другим аспектам полного выполнения положения мандата миссии. Все очень просто. Стороны издают приказы соответствующие и публично уведомляют о том, что они изданы. Мы это сделали. Публично заявлял и президент, и офис президента, точнее, и командование Объединенных сил, Министерство обороны, и руководство вооруженными силами на уровне главкомата. ОБСЕ выполняет свою миссию. Ну, договора любые выполняются, когда существует добрая воля на их выполнение. Говорить о каком-то расширенном механизме, мы предложили в плане совместных шагов в 4 раза увеличить количество наблюдателей ОБСЕ и допустить их на всю территорию оккупированной Украины. Потому что в Украине мы пускаем их везде. Вопрос, куда их пускают на оккупированных территориях. И мы считаем, что этого механизма в настоящий момент достаточно. Почему? Потому что украинская сторона его выполняет чуть более чем полностью. Все попунктно. Уже 8 месяц. Российская сторона не до конца выполняет. Вот в чем проблема. И требует каких-то там дополнительных механизмов, дополнительных мер, которые имеют одной целью. Просто поставить нас в условия, когда мы напрямую переговариваемся с этими квазигосударственными системами, которые они создали. Все.
Вопрос Игорю Тышкевичу. Игорь, ну достаточно вот такие вы меры по прекращению огня с вашей точки зрения?
Ну, господин Арестович сам, скажем так, ответил на ваш вопрос. То есть Украина договорилась в формате с оппонентом, который изначально не собирался выполнять эти договоренности в формате, который выполнить невозможно. Потому что если контроль полагается на ОБСЕ, я хочу напомнить, что, например, в ночное время ОБСЕ не патрулирует. Все.
Ну, то есть, собственно говоря, с самого начала вот эти вот договоренности, ну, точнее, меры по прекращению огня, они были неэффективными, Игорь. Давайте скажем прямо.
Договоренности, они могли быть выполнены только в том случае, если Россия резко возжелала, что давайте вот мы будем уходить в Донбасс, начнем с прекращения огня и постепенно пойдем к деэскалации. Но поскольку у России планы другие, то есть, соответственно, без механизмов контроля и принуждения другой стороны, ну, я не знаю, каким образом можно было в рамках оговоренных и озвученных только что условий рассчитывать на полное прекращение.
Тем не менее, оно же было, да, сразу же после объявления перемирия, ну вот до начала этого года, то есть, наверное, российской стороне почему-то было выгодно придерживаться договоренности с Украиной о вот этом вот перемирии. Вопрос Алексею Арестовичу. Алексей, ну вот встретились сейчас советники глав стран Нормандской четверки. Андрей Ермак ехал туда с целью принять совместное заявление с остальными советниками для того, чтобы поддержать это прекращение режима прекращения огня на Донбассе. Дмитрий Козак выставил свои условия, Андрей Ермак от них отказался. Получается, ну, не будет совместного заявления, ситуация в тупике, и перемирие будет подтачиваться, и де-факто закончилось.
Сразу вот исправлять имена по Конфуцию. Никакого перемирия нет и не было. Было, что режим прекращения огня. Де юре он сохраняется до сих пор. До сих пор есть дни, когда практически не стреляют или стреляют мало, неприцельно и все остальное. Во-вторых, оно работало устойчиво 6 месяцев. Беспрецедентно. Если вспомнить, что было летом, как в это все не верили и говорили, что это просто невозможно, что было уже 19 перемирий до этого, оно не выполнялось. Так вот оно продержало 6 месяцев устойчиво. Перемирие, так называемое, на самом деле режим прекращения огня. Поэтому еще раз это показывает, что если есть добрая воля сторон, то оно выполняется. А вовсе не потому, что есть новые координационные механизмы или о чем-то удалось по-новому договориться. Не надо договариваться, надо выполнять это, о чем договорились. Во-вторых, что до технических возможностей, у ОБСЕ есть беспилотные летательные аппараты, камеры стоят и другие возможности. Было бы желание. Понимаете, да? Вопрос в другом. Вопрос в том, что, ну и опять же, Ермак никуда не ездил, это была видеоконференция. Вопрос в том, что все четко понимают, и тому есть подтверждение за последний месяц, только несколько заявлений на высшем уровне военно-политическом руководства ОБСЕ, руководства Евросоюза, Соединенных Штатов, стран-партнеров, Франции и Германии о том, что стороной конфликта является Российская Федерация, стороной, которая не выполняет договоренность, что Украина выполнила все. Эту оценку мы получаем с завидным постоянством на высшем уровне. А значит, наступает политическая ответственность вслед за этим. И она рано или поздно наступит, эта ответственность. Если вы думаете, что Россия пройдет это даром, не пройдет. И продолжение санкций может обернуться, например, усилением санкций. Рано или поздно. Просто божьи мельницы мерят медленно, а дипломатические часто еще медленно, но зато верно. Российская сторона полгода выполняла, как зайчики, это соглашение. В 10 раз, в 14, наверное, от 10 до 14 раз, смотря как считать, уменьшились потери вооруженных сил Украины. Мы сберегли десятки жизней. Десятки. Количество обстрелов уменьшилось там по разным данным до 5,5 раз в среднем и так далее. Было бы желание.
Что дальше будет делать украинская сторона, ну, в частности, Андрей Ермак? Как-то будет поднимать дальше этот вопрос, пробовать говорить с Дмитрием Козаком? Или, ну, вот этот разговор в четверг показал нежелание российской стороны на данном этапе вести переговоры?
Мы будем делать то же самое, что и делали всегда. Мы будем выполнять нормандские и минские договоренности и искать способы заставить Россию, принудить Россию к их выполнению. Как видите, если анализировать 2014 года, что происходило в этой сфере, то нельзя сказать, что на Россию совсем нельзя влиять. Можно. На кремлевское руководство. Оно имеет свои интересы, эти интересы просчитываются, на них их можно подвергнуть влиянию всестороннему. Другое дело, что мы говорим из более слабой позиции. Надо честно это признавать. По одной простой причине. Мы физически более слабые, а второе, мы дипломатически более слабые, потому что мы хотим мира, а российская сторона мира не хочет. Тот, кто просит мира, когда враг не очень хочет мира, всегда заведомо более слабой позиции. Но и в этой более слабой позиции мы умудряемся добиваться конкретных вещей. Спектр взаимодействия делится на две группы вопросов. Стратегические — это, в принципе, прекратить войну. И тактические — там договориться об открытии КПВВ, обменять пленных, добиться прекращения огня, гуманитарных мер по разминированию, по всему остальному. Если не получается на стратегическом уровне, мы будем продолжать там усилия определенные и двигаться на тактическом. Например, работать над открытием КПВВ, решением гуманитарных вопросов, где есть свои подвижки. Например, создана в рамках экономической группы подгруппа под экологией, где вот стороны имеют полное взаимопонимание и движутся там по оценке мониторинга экологической ситуации на оккупированных территориях, на линии фронта. Сказать, что российская сторона вот точно знает, что она не будет мириться, это не так. Иначе ей не нужно было бы держать это перемирие в течение полугода. Да и сейчас не доводить уровень насилия до того, когда стороны юридически квалифицируют срыв режима прекращения огня. Этого же не происходит. Они планку насилия регулируют. Они не выходят из переговоров. Несмотря на все свои яркие заявления, они очень активно участвуют в заседаниях ТКГ. И когда наша делегация вышла на секунду из кадра, на несколько минут дав им подумать на прошлом заседании по гражданке Майи Пироговой...
Так называемая экспертка, да, которая появилась с той стороны?
Да. Которую они туда притащили, да, и которая осуждена в Украине заочно за терроризм. Они по глупости забыли выключить камеры, вернее, свои. Мы все внимательно слышали о том, как они совещались. Так вот, паника там была нешуточная. И постоянно рефреном звучало: ни в коем случае нельзя срывать переговоры, давайте что-то. В результате гражданку Майю отодвинули, и заседание других подгрупп продолжилось. Они заинтересованы в ведении переговоров. Если бы они были сильной бескомпромиссной стороной, которая только давит на нас, которая хочет только войны, ничего бы это не было. Они заинтересованы по сумме причин. Начиная от санкций, заканчивая там тем, что между Западом и коллективным Россией началась ледяная война, даже уже не холодная. А ледяная война всегда предполагает возню в серых зонах, создание, кроме точек противостояния, еще переговорных площадок, втягивать противника переговоры и так далее, пытаться что-то выиграть где-то как-то и так далее. Это и происходит. В этом мы полностью отдаем этим отчет. Инструменты давления на Россию не исчерпаны. Позиция Франции и Германии определена. Если из уст российского МИДа на самом верху издаются на уровне заявлений ТАСС, на уровне Грызлова, раздаются заявления о том, что Украина с молчаливого согласия или прямой поддержки Франции и Германии там проводит какую-то антироссийскую политику, то даже российский МИД оценивает это соответственно, что есть поддержка Украины партнеров. И Россия вынуждена считаться с этой поддержкой.
Алексей,
у нас небольшое, но оно есть, и мы его используем по полной.
Еще один вопрос, который хотел задать вам из этого ультиматума Дмитрия Козака. Ну, так его можно даже рассматривать, вот это вот письмо. Он отметил, что попросил закрепить в совместном заявлении, что украинская сторона не представила на этой встрече 18 марта обещанные предложения к франко-германскому проекту под названием «Ключевые кластеры по реализации Минских соглашений». Представила, не представила какие-то поправки украинская сторона на этой встрече?
Это очень похоже на прямую ложь, потому что еще за 2 недели до этого мы заявили, что официально. И это правда с нашей стороны, что есть немецкие и французские предложения с украинскими поправками. И российская сторона прекрасно знает об этом. Она дважды солгала. Она сказала, что они не видели ничего такого, что никаких кластеров не существует, а теперь якобы, что мы не представили конкретному заседанию. Это прямая ложь. Есть и представили, и они прекрасно об этом знают. Вся эта катавасия происходит только потому, с их стороны, что, наоборот, наметился успех по этим кластерам. Ведь отказывать немцам и французам сложнее, чем Украине вместе, то есть Тройственному Союзу, сложнее, чем отказывать любому из партнеров. Там, например, только Франции, только Германии или только Украине. Они получили согласованный документ 3 сторонами. из четырех, которые что? Предлагают россиянам определиться. Я называю это принуждением конкретики, понимаете? Определяйтесь, как вы будете. Сразу, как только это произошло, начали зацепки за мелочь. Такие вот там, давайте переподтвердим, что вот мы там это, давайте это. Все, что мы сейчас обсуждали, чтобы это не повторять. Это попытка возни, попытка сбить успех наметившийся. Вот как раз по линии кластеров.
Алексей, а в чем суть вот этих вот кластеров? Мы тут недавно обсуждали в нашей студии. Никто не знает в украинской делегации, в трехсторонней контактной группе, о чем идет речь. Может, вы несете ясность, потому что есть подозрение, что договариваться, пытаются договориться Франция и Германия через голову Украины с Российской Федерацией. Но это уже трактовки политологов, да? А в чем суть этих кластеров?
Задача политолога пугать, как разведчика, знаете, в армии говорят, что задача разведчика напугать, корпус политологов и экспертов существует у нас для этого, пророчить всякие кошмарные ужасы. Я не знаю конкретного содержания этих кластеров, но по внутренней коммуникации приблизительно понимаю, о чем там идет речь. Речь идет о реализации все тех же нормандских и минских договоренностей, только привязанных уже к календарному плану, где стороны обязываются не вообще выполнять, а выполнить конкретно по пунктам, как дорожную карту. А условием этого является полная демилитаризация и прекращение огня, обеспечение безопасности. Ведь позиция Украины очень простая. Она заключается в следующем, что нет никакого смысла пытаться договориться политически, если мы не можем договориться на поле боя. Все эти разговоры ни о чем. И сначала идет демилитаризация, она прописана во всех 6 соглашениях и дополнительных протоколах, существующих с 2014 года, и подтверждена на каждой встрече. Более того, российская сторона тоже подтвердила необходимость возвращения к полному и всеобъемлющему прекращению огня на встрече, которая была. Это в протоколе заседания. И там зрады нет, красных линий нет, как бы там ни боялись.
А зачем тайна такая, Алексей, если зрады нет?
Это не тайна, это конфиденциальность. Никто же не секретит, это грифом секретно. Это договорились еще с 2014 года для того, чтобы не оказывать давление информационное, не оказывалось во время переговоров всесторонних. Люди могли спокойно разговаривать, не занимаясь информационным противоборством, стороны представлены в переговорах, то документ оглашается тогда, когда он подписан, как договоренность. Потому что рассматриваются и варианты, и сроки, и все остальное. И заниматься этим, и одновременно находиться под информационным противодействием, которое немедленно будет обеспечено, это сложная история. Тут есть неоднозначные подходы. Например, я считаю, что часть, я лично, можно было бы и показать. Не кластеров, но, например, сам ход ведения переговоров. Ничего в этом страшного нет. Наоборот, убедились бы, как граждане, как ведут СМИ и эксперты, как мы себя ведем, как ведут себя Россия. Это было бы полезно. Но это позиция Франции, Германии, ОБСЕ. Они просят не раскрывать содержание. Но мы, как ответственный партнер, не раскрываем, раз они просят.
Понятно. Хорошо, спасибо большое за участие в нашем эфире. Это был Алексей Арестович, советник по информационной политике главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Подключим еще к нашему разговору ненадолго Игоря Левченко, военного эксперта Центра исследования армии конверсии и разоружения. С нами по телефону. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
Игорь, ну вот мы обсуждали меры по поддержке режима тишины на Донбассе, которое было договорено летом прошлого года. Что это должны стороны издать приказы, соответствующие для своих вооруженных сил, и все должно мониторить ОБСЕ. Ну как вам такие меры по верификации режима тишины на Донбассе? С вашей точки зрения, что можно было бы сделать, чтобы действительно не стреляли? Потому что, ну, стороны ведь находятся там часто менее 1 километра друг от друга. Невозможно не стрелять.
Ну, по-перше, треба розуміти, що сепаратисти, російські найманці, вони абсолютно є залежними від Росії. І, в принципі, ми, знову ж таки, можемо, проаналізувавши останній режим дотримання припинення вогню, як він розвивався, коли були загострення, коли була тиша, можна дуже чітко сказати, що цей процес з боку нашого ворога, він абсолютно контрольований, залежний від позицій Кремля і дуже непогано корелюється з політичними і дипломатичними зусиллями Росії на міжнародній арені, в тому числі в рамках переговорного процесу в рамках Мінської групи. Тобто, в принципі, знову ж таки, треба розуміти, що метою Росії не є ні припинення вогню, ні досягнення миру. Метою Росії є примус України і створення ситуації погодження світового співтовариства з прийняттям російських вимог до України. Вони, в принципі, відомі. Це втрата суб'єктності України, це входження тотальне і 100% в орбіту російських впливів і перетворення України на таку певну маріонетку Російської Федерації. Тобто все, що сприяє досягненню цієї мети, Росією виконується. І тому не треба сприймати активізацію чи заспокоєння ситуації на фронті як певні перегиби якихось там командирів або неефективність механізму контролю за припиненням вогню. Це тобто такі речі, які не можуть вплинути на ситуацію на фронті, вплинути може, в принципі, тільки позиція Росії. Тобто треба чітко розуміти, що якщо ми хочемо досягти як мінімум припинення обстрілів українських військ на Донбасі, ми повинні примусити Росію до прийняття такого рішення. Самостійно ми це зробити навряд чи можемо, тому тут багато чого залежить від майстерності української дипломатії, яка може залучити на наш бік міжнародних партнерів.
Игорь, ну, ситуация, насколько я понимаю, патовая, да? То есть нет даже каких-то идей для того, чтобы это перемирие поддерживать на линии соприкосновения на Донбассе. Без желания той стороны это фактически невозможно просто-напросто.
Ну, звичайно, звичайно. И тем більше, что тут не можно казати про бажання чи небажання безпосередньо цих російських бойовиків. Тобто це бажання безпосередньо самого Кремля і перших осіб Російської Федерації. Тобто це було зрозуміло фактично з перших таких припинень вогню ще з 14-15 року, коли більш-менш так заспокоїлися активні бойові дії, але ця тенденція, вона дуже чітко прослідковується протягом фактично всього цього військового конфлікту і дуже чітко зрозуміло, чим обумовлюється логіка нашого противника.
Последний вопрос к вам. Вы ожидаете серьезного обострения на Донбасском фронте? Вот сейчас много обозревателей говорят о том, что вернется зеленка, да, придет весна, и стоит ожидать наступления. Есть некие маркеры, которые об этом свидетельствуют. Вы, ваше впечатление?
Ну, про наступ сказати важко, але знову ж таки ми бачимо, що нинішнє загострення, воно багато в чому носить і психологічний ефект, тобто це активне застосування снайперів, снайперського вогню, тобто підтримання ситуації постійних втрат в українського війська, що в тому числі створює і не дуже позитивне соціальне і громадське сприйняття, тобто від того, що давайте все зупинимо, щоб більше нікого не вбивали, до того, що чому наші хлопці не відповідають, чому їм забороняють стріляти. Тобто це такий гібридний, багато сторонній механізм впливу. Тому можна сказати, що як мінімум застосування снайперів і збільшення жертв від снайперського вогню, воно потенційно може збільшитись, так як якби відстань ведення вогню, вона скоротиться. Але знову ж таки, тут багато що залежить від того, як українська армія буде на це реагувати.
Спасибо большое. Это были Игорь Левченко, военный эксперт Центра исследования армии конверсии и разоружения, советник по информационной политике главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, Алексей Арестович и эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Спасибо за то, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Ольга Стрижова, Денис Тимошенко, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете на сайте Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, и во всех популярных социальных сетях. Мы называемся «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбас Реалії».